Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области установления, уточнения христианского миропонимания, что для нас, современных христиан, является такой актуальной всегда, важной задачей, потому что именно если мы вооружены христианским миропониманием, значит, мы можем ставить цель спасения, то есть избавления от греха во Христе, а также избавление в конечном счете от самой смерти, смертности, давлеющей над всем человеческим родом с момента грехопадения Адама и Евы. И избавление от этого может человеком быть обретаемо именно во Христе в совоскресении, с Ним благодаря Его победе над смертью как таковой, благодаря Его Боговоплощению и Его схождению в мир, и Его кресту и Голгофе, и Его воскресению. Продолжим наш разговор о последней книге библейской, Апокалипсисе, Откровении святого апостола Иоанна Богослова, которая, да, является последней книгой и Нового Завета, и вообще всего библейского повествования, и носит эта книга исключительный такой пророческий характер и повествует как о вообще духовном смысле всей истории человеческого рода, о истории именно как духовной брани, и именно применительно к этой книге более чем уместно такое слово «употребление», которым мы часто в контексте наших сюжетов, наших горизонтов обращаемся или используем именно как истории, повторюсь, как войне между тайной таинства нашего спасения и тайной беззакония. Вот именно Апокалипсис в тех таинственных и таинственных особых образах об этом повествует. Это повествование как о будущем, о будущей кульминации человеческой истории, о финале человеческой истории, о финале этой битвы, этой войны духовной за наше спасение, за осуществление тайны, таинства нашего спасения. Ну, это и книга о всей истории человеческого рода, о всем духовном смысле основном, и о прошлом, и настоящем, и о будущем. Как мы уже тоже неоднократно подчеркивали, развитие некой сюжетной линии событийной в книге Откровения имеет не линейный характер. В ней множество есть таких образов, которые в своей значимости накладываются в определенном смысле один образ на другой, то есть имеют такой параллелизм. В ней множество экскурсов очень важных в прошлое человеческого рода, можно сказать, в такое метафизическое прошлое, вплоть до таких событий, которые еще имели место быть до сотворения самого человека. И сами вот эти, можно сказать, отсылки в прошлое, как в наше время можно было бы сказать, флешбеки, они тоже имеют такой по-своему важнейший и исключительный характер, и они именно не просто являются экскурсами в прошлое, события истории, а переплетаются, взаимодействуют с образами современными для нас, может быть, и образами будущего. И, собственно говоря, и раскрывают смысл происходящих событий, тех, которые еще будут происходить. Вот, имея все это в виду, продолжим наш разговор. Мы в прошлый раз подошли уже к одному из кульминационных событий, центральных событий апокалипсиса, уже, собственно, действительно имеющих именно характер того, что будет происходить в конце, в финале истории как таковой. Это фактически явление двух свидетелей Божиих именно в конце, повторюсь, земной истории. И в таком святоотеческом контексте рассмотрения событий апокалипсиса это уже будет, по всей видимости, иметь отношение ко времени, собственно говоря, воцарения Антихриста. Рассмотрение образов апокалипсиса, связанных с такого рода событиями, для читателя имеет, может быть, особенно такой, в каком-то смысле, интригующий смысл. Но здесь мы должны иметь в виду, что вообще само рассмотрение этих будущих событий и образов, связанных с этими событиями, становится возможно после вообще раскрытия этой самой книги, можно сказать, книги судеб истории человечества, запечатленной семью печатями, которую может снять только Агнец, закланный, он же и лев от колена Иудина, это сам Христос. И после того, как он раскрывает эти семь печатей, и раскрытие этих семь печатей сопровождают совершенно особые образы, такие во многом имеющие тоже такой особый характер, апокалиптический именно, что катастрофический по-своему, становится в том числе доступно восприятие этой книги и для тайнозрителя. Мы об этом уже говорили об этом, что это особый образ познания, истинного познания правды Божией, который является одновременно для человека, который оказывается способен к этому восприятию, и сладким, и горьким опытом. Причем при вскрытии седьмой печати, о чем тоже уже мы говорили, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. А это особый образ того, что в действии промысла Божьего бывают какие-то особые периоды, можно сказать, молчания, особые периоды, которые предшествуют дальнейшему, может быть, достаточно тоже бурному и по-своему для человека, человечества катастрофическим событиями, которые могут следовать в определенной последовательности. И этому повествование Откровения, о чем тоже у нас уже была речь, потом предшествует, следует семь трубных глаз, семь ангелов, возглашающих эти трубные гласы, и совершенно особого образа действия, наказаний, в общем-то, Божиих, которые можно вполне сопоставить еще с египетскими казнями, с одной стороны. С другой стороны, действие этих наказаний порой, что интересно, можно усмотреть очень такой разный тоже параллелизм, в том числе с событиями в ту или иную эпоху происходящими. Иногда это просто, напомню, для читателя, берущего в руки «Апокалипсис», как книгу Откровения, вызывает какие-то прямые ассоциации с тем, что происходит на веку этого читателя. Например, напомню, что падение большой звезды и упала звезда полынь, Вот, отчего третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Это после третьего трубного гласа. Ну, в свое время и до сей поры у многих ассоциируется с Чернобыльской катастрофой. Ну и, наверное, это в какой-то степени при таком буквальном прочтении книги Откровения может быть и справедливо, хотя в более таком духовном, символическом отношении падение большой звезды полынь, это, собственно говоря, символизирует еще метафизическую катастрофу доисторическую, как падение третьей ангела во главе с Деницей, которые, собственно говоря, потом оказывают прямое вредоносное воздействие со временем на все человечество. Или, как еще по некоторым толкованиям, это не только доисторическое падение ангелов, а можно усмотреть, что с развитием в истории уже христианское человечество, отступление от именно Евангелия, отступление от христианских заповедей с развитием там материалистических, позитивистских учений, ну, после эпохи, с эпохой там того же Возрождения и так далее, это тоже, можно сказать, падение такой звезды полынь, когда дьявол берет большую власть над человеческим родом и начинает отравлять человека, часть человечества своими уже учениями. Ну, это к примеру. Итак, мы рассмотрели вот эти наказания Божии, связанные с трубными гласами, и подошли, как я уже сказал, именно к таким решающим, кульминационным, можно сказать, основным в том смысле образом апокалипсиса, который уже непосредственно касается темы именно духовной брани, вот этой связанной с войной против тайны нашего спасения, тайны беззакония и финальной исторической, в общем-то, победы Бога, победы Агнца, победы правды Божией, ну, торжества уже нового Иерусалима, нового неба и новой земли. Итак, продолжим разговор об этом и об этих, может быть, самых важных образах именно в этой части библейского повествования в книге, именуемой Откровением святого апостола Иоанна Богослова. Пожалуйста, вам слово, Георгий. Вы, как всегда, основываетесь на цитатах из святых отцов, святых толкователей апокалипсиса. Это для нас является важнейшей основой, важнейшим фундаментом, основываясь на котором мы и можем правильным, должным образом текст Откровения же Божьего воспринимать, понимать и рассуждать об этом.
Да, мы остановились в прошлый раз, когда повествуется о том, как шестой ангел вострубил, то есть это была, мы говорили, что вот эти трубы – это есть символ проповеди Христовой, и семь труб – это означает полноту Христовой проповеди. И вот после того, как шестой ангел вострубил, это уже было после, в контексте истории человеческой, в истории тайны спасения человека и в истории, в общем-то, вот этого повествования, мы можем отнести это как раз уже к христианской эпохе. Суть этой проповеди шестой трубы заключалась в том, что вот тайна спасения Господом осуществлена, Царствие Небесное возникло, сотворено тоже, там уже есть первые, те, кто в нем живут, вот эти уже святые, и тех, кого Господь вывел из ада, ветхозаветных праведников. И что вся история человечества вот вступает в заключительную такую фазу, когда совершается окончательное разделение на добро и зло, то есть отделяется добро от зла, те, кто избирают тайну спасения и Царствие Небесное, они восходят к Господу в это Царствие Небесное, которое, собственно, есть тоже Церковь Христова, потому что, в принципе, все, что существует, это Церковь Христа и Церковь Антихриста. Церковь Христа Господь создал как раз во время воплощения своего на земле. Оставил он и апостолов, и оставил он таинство, и причастие, и крещение, и все другие исповеди, все другие таинства.
Вот, извините, прерву вас, у меня вопрос возник в связи вот с этим утверждением очень важным. Вы говорите, что все существует или, ну, как Церковь Христа или Церковь Антихриста. То есть получается, что все человечество существует или в принадлежности к Церкви Христа, или к Церкви Антихриста, а третьего, значит, нет состояния? Или оно возможно все-таки?
Но если мы вспомним преподобного Ефрема Сирина, он говорил, кто не покоряет воле своей Богу, тот покорится противнику его. Потому что без помощи Бога и ангелов его человек противостоять бесам и сатане, и их мудрости, и хитрости не в состоянии. Поэтому если в Церковь Христа можно войти только осознанно, через крещение, то в церковь сатаны человек, в общем-то, оказывается каждый просто, когда рождается на земле, потому что, как и сказано в Евангелии, там сатана говорит, когда искушает Христа властью и говорит, поклонись мне, я тебе все это дам, потому что все это в моей власти находится, все отдано мне. То есть человек рождается на земле уже под властью сатаны, потому что когда Адам пал, он волю сатаны пропустил в себя, через себя на землю, и это уже царство, где воля Бога искажена волей сатаны.
Ну да, в таинстве крещения, кстати говоря, явно это чинопоследование может подтвердить тем, что при предваряющем само крещение последование обоглашенным изгоняется дьявол из сердца человека. Читается несколько фактически заклинательных молитв, и следом крещаемый должен сознательно отречься от дьявола, от сатаны. Ему даже священник задает соответствующий вопрос, отрицается ли он сатаны и всех ангелов его, и всей гордыни его. То есть тут даже вот в чине крещения мы найдем свидетельство понимания того, что человек некрещенный, неверующий, он, собственно говоря, находится у дьявола в таком порабощении. Дьявол внутренне властвует над человеком через человеческую греховность и страстность, грехи и страсти человеческие, и изгоняется из сердца человека благодатью Божией, которая к человеку приходит по вере во Христа и принятии крещения христианского как такового.
Ну да, потому что ведь о чем вообще речь идет? Есть две идеи – тайна спасения и тайна беззакония. Речь ведь идет не о том, как жить здесь на земле. Речь о том, что будет в вечности. Кто войдет в Церковь Христа – кто сможет победить вот этого духа злобы поднебесной с помощью благодати Божией, с помощью Церкви Божией, таинства и ангелов Господней. И тех, кто останется под властью сатаны навечно. Да? Ведь что такое Церковь Христа? Это торжествующая на небе и воинствующая на земле. Там, где на земле законы плоти противоречат законам духа. И тот, кто избирает законы духа, он входит в Церковь Христа, уже торжествующую на небе, потому что что такое рай? Это Церковь Христова. И поэтому тем, кому невыносимо в храме здесь на земле, ему будет невыносимо и в раю, потому что это тоже Церковь. Если ему больше нравится кабак, ему будет гораздо более приятен просто ад. И там, в общем-то, человек сам делает свободный выбор.
И, кстати, очень верно, да, замечено, и у толкователей есть, в том числе апокалипсиса, у святых толкователей на этот счет тоже такие важные замечания, что, собственно, вот даже те по внешним признакам казни, которые изливаются на человечество с неба, и при трубных гласах тоже, а они же имеют, первоначально могут иметь вид, на самом деле, фимиама в кадильнице у ангела. Но то, что является огненной энергией Божией, по сути, энергией любви, если оно изливается на человека как противника правды Божией, оно и начинает восприниматься самим человеком и человечеством как там град огненный с неба или еще какая фактически казнь, которая в таком вот именно восприятии чисто с точки зрения, ну, можно сказать, греховного средостения, в котором пребывает человек, жгущий, попаляющий, катастрофический. Но это когда мы, наверное, не один раз уже цитировали, повторим эти слова важнейшие святоотеческие преподобного Исаака Сирина. Пламень гиенский есть пламень божественной любви, который именно воспринимается грешником как бич, поражающий его. Тогда как на самом деле человеком, любящим Бога, будет восприниматься именно как любовь Божия. То есть такой, можно сказать, парадокс вообще в том числе восприятия действий правды Божией и, вероятно, самих образов апокалипсиса многими читателями именно воспринимаемыми как что-то вообще такое действительно человека уязвляющее, человека поражающее, катастрофическое вообще для устоев основных там земной человеческой цивилизации. Это все действие любви Божией, это действие именно огненной энергии Бога, которая всегда остается действием именно Бога как любви. Но человеком и человечеством чуждым этой любви и даже ненавидящим эту любовь будет прежде всего восприниматься как нечто поражающее, наказующее, уязвляющее, катастрофическое, увы.
Ну да, и вот после шестой трубы, после шестой проповеди, когда ангел говорит и через пророков, через святых, через апостолов, через святых отцов церкви, что тайна спасения свершилась, что дверь в Царствие Небесное открыта, что человек спасен и оправдан Господом, казалось бы, ну люди должны, что проповеданы Евангелие, благовестие, они должны как бы все как один начать исполнять заповеди и восходить по этой церковной иерархии в Царствие Небесное. Но вот как раз, как мне кажется, одно из главнейших предназначений вот этой книги «Откровение Иоанна Богослова» заключается в том, что Господь и предупреждает, что нет, большинство не изберет этого пути, да, оно будет упорствовать как бы в своем желании жить именно на земле и построить земное Царствие Небесное. Потому что после шестой проповеди начались свои казни, начались эти войска с конями, всадниками, которые там от этих язв там, и от серы огня погибла одна треть людей, ну, в том числе и в первую очередь в духовном смысле. Но при этом говорится, глава 9 заканчивается тем, что вот эти люди, которые не умерли и не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, не в воровстве своем. Тогда появляется ангел, святые толкуют, что уже сам Господь Бог, и он дает апостолу Иоанну книжку, которая в устах сладка, а в чреве горька. И там мы тоже это обсуждали подробно, что, с одной стороны, это трактуется, что и апостол Иоанн, он не знал греха, он, собственно, с юности жил в чистоте, и он не предал Христа, единственный из апостолов, то есть он как бы не знал греха. Ему показывается, что почему люди грешат, потому что грех сначала сладок, но последствия греха горькие. С другой стороны, святые тоже трактуют еще таким образом, что спасение, восхождение в Царствие Небесное, прощение, оправдание Христом человека – это сладость. Но вот сама битва, вот сама терпение, вот это то, что нужно быть верным до смерти, и тогда получишь венец жизни, что вот это распинание в себе ветхого человека, потому что надо идти против закона собственной падшей природы. То есть это горько. И дальше можно это трактовать, что это, собственно, и есть вот это откровение, которое получает апостол Иоанн от Господа, потому что далее он говорит, что тебе дальше предстоит, надлежит опять пророчествовать о народах, племенах и языках и царях многих. И действительно, Иоанна потом освобождают из ссылки, и он продолжает вот Христову проповедь. И далее вот мы переходим к 11 главе, потому что это важно в контексте именно вот этом, далее, что мы будем читать. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. Но святые отцы, и в том числе святитель Андрей Кесарийский, говорит, что такое трость. Но трости указывают на что-то удаленное, в том числе на небо, когда показывают звезды, да, в том числе. Во-вторых, она подобная жезлу, это как бы символ власти некоторой духовной. То есть ему вручается вот это видение небесных тайн и власть рассказать об этом людям. И сказано, измерь храм Божий и жертвенник. То есть, ну, это фактически говорится о Церкви Христовой, да, и поклоняющейся в нем. То есть, можно сказать, ему открыто, сколько людей войдет в Церковь Христа, сколько людей спасется. А внешний двор храма исключи и не измеряй его. Ну, потому что также сказано, что ну, не дело христианина судить не христиан. То есть у них свои отношения с Богом. И как бы не дело христианина осуждать тех, кто не вошел в Церковь Христову, потому что это сложная отдельная тема, где сочетается и воля Бога, и предузнаваемость, так сказать, когда Бог знает то, что будет, и воля человека, и воля Бога, кто входит в Царствие Небесное, а кто не входит. Поэтому, как тоже сказано, не суди чужого раба. Ну и здесь сказано Иоанну Богослову, что не измеряй тех, кто не войдет в Церковь Христову. Можно это толковать таким образом. И далее. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из их уст и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Но здесь, во-первых, большинство святых толкователей сходится на том, что эти два пророка в последние времена, это будет Енох и Илия, которые не умерли, которые живьем были взяты на небо, и они сойдут в конце времен, чтобы обличать уже последнюю вот эту проповедь, кто еще может спастись, чтобы он мог спастись. Хотя уже будет такой как бы мрак, потому что большинство людей, оно не отрекается от своих вот этих страстей, от своих похотей, от своей жизни земной именно, отрицая и дух. Ну, мы знаем, сейчас у нас материализм, который всегда был каким-то маргинальным, диким, так сказать, каким-то явлением совершенно нечеловеческим. Вот сейчас он как бы, по крайней мере, в Европе и в России церковь посещают, ну, там, 2-3% человек всего. Большинство и во власти, и в искусстве, и в культуре, и в средствах массовой информации, и в науке. Большинство неверующих, у нас даже одного, я вот сейчас забыл фамилии, известный был скандал, когда один из директоров института стал интерпретировать данные с точки зрения христианства, его исключили просто из Академии наук. Но во времена апостола Иоанна это было невозможно в это поверить, там не было материалистов, не было таких Академий наук.
Ну и не только во времена апостола Иоанна, и еще и веками до новозаветной эпохи материализм, атеизм в чистом виде никогда в моде не был. Как в Псалтыре сказано: «Рече безумец в сердце своем не есть Бог». Да, большинство человечества пребывало тоже, в общем-то, во тьме идолопоклонства, во тьме язычества, было, в общем-то, пленено учениями, ну, по отношению к истинному откровению Божьему, ложными. Но даже ложные учения языческие, они никогда не отрицали, в общем-то, бытия Бога. Даже большинство языческих учений не отрицают бытия возможного некого изначального божества. Просто в большинстве же языческих учений это знание, это понимание является крайне затемненным. То есть некий изначальный бог, он где-то находится на большом удалении, он, возможно, согласно тех или иных языческих мифов, изгнан из этого мира, утратил власть над этим миром, царствуют там совсем уже другие персонажи. Ну, как говорит апостол, боги язычников судьбесы, да, ну вот и с этими силами надо налаживать отношения, магические, как правило, и так далее. Но, в принципе, повторюсь, в чистом виде прямой атеизм никогда в те древние для нас уже эпохи царствовать-то не мог. Ну, понятно, что до евангельского откровения, до пришествия Христа единобожие имело место быть на земном шаре только в среде избранного народа Израиля, но таков был промысел Божий. Потом мы понимаем, что с победой веры в воскресение Христова, ну, там, можно сказать, на добрую 1000 лет, в общем-то, и на Западе, и на Востоке христианском, ну, царствовало все-таки именно откровение прямое Божие, царствовало истина веры во Христа, а вот уже с эпохи так называемого Возрождения начинается постепенное уязвление человечества именно материалистическими, позитивистскими теориями, далеко не случайными, вплоть до уже последующих революционных событий, которые длятся не одно столетие, и апофеозом чего является уже революция в России 1917 года и последующие события 20 века. И к нашему времени мы имеем уже торжество стихийного материализма. Пусть там многие люди на прямой вопрос, а верите ли вы в Бога, могут сказать, да, что-то есть. Но вот это что-то есть, можно сказать, не такое уж прям агрессивное, что ли, отрицание наличия неких высших сил. Это, конечно, не христианское миропонимание, не христианское. Вера – это, скорее всего, все равно свидетельство такого стихийного материализма как такового. А то, что вы упомянули вот такую научную среду, ту же некую элиту современную, да, так это не один случай, когда каким-то прямым или косвенным, в общем-то, фактически репрессиям начинают подвергаться руководящие или ученые мужи, которые вдруг осмелились как-то во всеуслышание официально или с кафедры какой вдруг заявить о возможном приоритете именно христианского миропонимания. И о чем бы еще здесь хотел напомнить, о чем мы тоже говорили, но в этом контексте это важно. Мы видим в апокалипсисе вот массу вот таких катастрофических событий, которые имеют характер наказания со стороны Бога. А что такое наказание со стороны Бога? Наказание со стороны Бога – это именно наказ всегда. Это попытка вразумить человека. Это попытка обратить человека к вере, к следованию правде Божией. Но в апокалипсисе мы как раз видим, что большая часть человечества, оно не вразумляется в связи с этим наказанием. Тот, кто оказался под действием именно тьмы, ну вот тьмы неверия, кто впитал яд, так сказать, распространяемый вот этой самой звездой полынь, он, оказывается, не способен к вразумлению со стороны правды Божией, увы. И таковых очень бывает, увы, да, значимые к ним относится часть человечества. И мы даже, если взять вот, не знаю, историю нашу, русскую, российскую, историю России последнего столетия советского периода, нашу историю последних десятилетий, взять вот эту войну последнюю с Западом, да, на Украине. Но при всем том, что Россия побеждает в этой войне, не видно перелома вот в этом таком материалистическом настроении нашего общества, потребительском, перелома в настрое нашего народа, воюющего в какой-то своей части все-таки, кладущего свой живот на полях брани этой войны. Ну, не видно в храмах притока кающихся, оплакивающих своих погибших, прямо молящихся за них. Да, бывают отдельные обращения. Вот недавно тоже пришли родственники одного пропавшего без вести и стали интересоваться, а есть ли чинопоследование, чин молебна за пропавшего без вести. Вот. И за несколько лет буквально, ну, ведения этой войны, я бы не сказал, что это какой-то частый случай, вот когда люди обращаются с такими вопросами, а как именно молиться за тех же пропавших без вести или пропавшего без вести, а есть ли такой чин такого молебна? То есть вопросы какие-то были похожие, но я не припомню, чтобы это было каким-то, знаете, таким массовым явлением. Скорее, ты слышишь вопросы, просьбы помолиться, а уже павших или пропавших без вести, или раненых, болящих в госпиталях от людей воцерковленных. Именно за тех, кто тоже или из семей этих людей уже воцерковленных. А вот со стороны людей не воцерковленных или мало воцерковленных, которые бы приходили с такими вопрошаниями, я почти не вижу. Мне кажется, это печальное свидетельство о нравственном духовном состоянии нашего общества. Оно, можно сказать, такое, по сути, апокалиптическое. Не вразумляемся мы, как народ, не хотим вразумляться.
Ну вот поэтому Господь и дает такое откровение апостолу Иоанну, что несмотря на благую весть, несмотря на жертву, несмотря на спасение, несмотря на открытость, уже доступность, как Христос говорил, Царствие Небесное уже приблизилось, то, что люди будут в большинстве своем избирать все-таки землю, законы земли, отвергать законы духа, потому что уже законы духа противоречат их пониманию мира, их, потому что законы плоти противоречат закону духа после грехопадения. То есть, что ничего тут в этом такого удивительного нет, и чтобы христиане не впадали в уныние или чтобы тем более не разуверились. И объясняется, почему так происходит, достаточно подробно, но и во всей Библии, и особенно вот в Откровении апостола Иоанна. И вот Господь, Он, видите, еще из первого допотопного человечества берет живым Еноха, который был праведной абсолютной жизни, потом берет пророка Илию из Ветхого Завета, и они приходят на землю в конце времен. Тогда, когда еще кто-то вот в этом мраке, в этом ЛГБТ, всеобщем материализме, ростовщичестве, капитализме, в этом, в магии, потому что за всем этим стоит магия, Каин и Вавилон, стремление построить царствие земное совершенное, да, им не нужно царствие небесное, им земное царствие нужно. И вот он этих двух пророков присылает в эту тьму, чтобы хоть кто-то, кто еще мог спастись, чтобы он спасся. И далее читаем текст. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, уходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы, и живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле, но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. В тот же час произошло великое землетрясение. Но все святые, в общем-то, говорят о том, что вот этот зверь, выходящий из бездны, это как раз Антихрист. И не сам дьявол, но Антихрист. Это будет победа Антихриста уже. И он победит их, потому что никто, кроме Антихриста, не мог причинить им никакого вреда, как тут сказано, потому что если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Но, во-первых, огонь из уст – это истина Господня, да? Если кто захочет их обидеть, то надлежит быть убит этому. И только сам Антихрист сможет их победить. И через 3,5 дня они воскреснут. Но святые говорят, что почему они воскреснут на 4-й день? Чтобы никто не был равен Богу, который воскрес на 3-й день, с одной стороны. С другой стороны, это время 3,5 дня символически как бы показывает время царства Антихриста 3,5 года. Да, то есть после, это символически указывает на то, что после 3,5 лет власти Антихриста будет вот это воскресение всеобщее. И что интересно, что живущие будут на земле, которые будут видеть эти трупы, они будут радоваться и даже посылать друг другу подарки по этому поводу. Но тут понятно, святые приводят много цитат, сейчас уже мы не успеем их все привести, о том, что вид праведника, он терзает грешника. Вот сам вид, вот сам даже и Христа, они не могли его выносить, да, потому что совесть все равно у них есть, и она обличает их. Вот они как бы отвергают Бога, отвергают истину. Но когда они видят, что кто-то следует истине, это их обличает, это невыносимо для них. Потому что ведь есть два всего критерия свободной воли. Для человека он руководствуется либо истиной, либо выгодой. Что такое истина? Истина – это воля Бога живого, это иерархия добродетелей, как исполнить волю Бога. Что такое выгода? Выгода – это своя выгода, как мне выгодней. И одно другое исключает. Понимаете, вот даже есть ум, а есть хитрость. Ум – это способность человека постигать истину, волю Бога. А хитрость – это способность человека постигать и осуществлять собственную выгоду в ущерб всему мирозданию, в ущерб ближним, дальним, государству, обществу, в ущерб всем. Потому что ну, таковы законы вот здесь падшего мира. Чтобы жить, надо кого-то есть. И в животном мире, и в мире экономики, и в социальной. Так устроено общество вот это по власти Антихриста.
В наше время модно понимание пищевых цепочек, да, пищевой цепочки. В этом контексте, о котором вы говорите.
Да, и поэтому человек хитрый, ему недоступна истина. То есть его нельзя назвать умным. Человек не может быть одновременно умным и хитрым. Есть даже такая, Гумилёву приписывают, но никаких доказательств нет, такую фразу, что когда украинец умнеет, он становится русским. Потому что ну, мы знаем и видим, и лично я знаком даже со священниками там, Западной Украины, с одним, по крайней мере, у которого любимая поговорка: там, где прошел хохол, еврею делать нечего. То есть он считает, что вот эта хитрость украинская, она даже превосходит, так сказать, вот ту мифическую или такую какую-то сказочную, что ли, хитрость евреев.
Вы Гумилёва-то какого, льва имели в виду?
Льва, да. Но на самом деле доказательств нет. В текстах книжек его такого не найдено. Но фраза такая существует. То есть речь о чем? Что человек, пока он хитрый, он может быть хитрым и преследовать свою выгоду, пока он не знает истину. Он ее отвергать должен, он ее не способен понять. Если он начинает постигать волю Бога, и тогда он, ему открывается Евангелие, он уже не может быть хитрым, он становится умным. И в этом смысле, вот в этой шутке может быть сказано о том, что чем отличаются единый народ русский от украинцев, ну, русские, не советские, а русские православные, они ищут волю Бога, их ум нацелен на постижение истины. А те русские, которые нацелены на свою выгоду и гордятся еще этим, да, что вот они могут всех облапошить, они самые хитрые, самые пронырливые, вот они становятся уже не русскими.
А где же граница бытийная, историческая, я не знаю, национальная, там, кровная, когда такие черты начинают выходить за рамки только личной какой-то определенности, а начинают давлеть уже в плане национального характера?
Но если говорить вот об Украине и России, то Россия – это имперское государство, православное, а украинцы, они всегда жили где-то на окраине. На окраине они как-то были в поле вот влияния Польши, России, Турции. И они все время пытались как-то вот такую политику хитрую построить.
Ну, я думаю, не все историки с этим тезисом согласятся, потому что вряд ли это можно сказать, что все время. Если брать периоды Киевской Руси, то Киев был центром, а потом северные области Руси, возвышение Москвы. Москва долгое время была некой Украиной, ну, в том смысле, что окраиной по отношению к тем областям, которые первоначально по Днепру, Киеву, там, где были скорее неким историческим центром формирования русской цивилизации все-таки. Поэтому, мне кажется, не совсем справедливо говорить, что всегда.
Ну, не всегда. Понятно, что во времена Киевской Руси никаких украинцев не было, и там было крещение Руси, и это было как раз время постижения божественной истины и благовестия евангельской. Вот это уже впоследствии, конечно, о последних временах.
Ну, так это довольно уже поздние последствия-то фактически. Собственно говоря, идеология такого западенчества галицийского, она, хотя, понятное дело, берет корни веками намного раньше еще, но ее начали, насколько я на эту тему что-то читал, слышал, уже спекулятивным образом формировать, там, в том числе вплоть до создания отдельного украинского языка, но не раньше первой половины 19-го столетия все-таки.
Ну, да, дело в том, что вот когда вот Украина и Киев превратился в окраину, да, вот когда он стал под влиянием этих трех держав находиться, они любое государство, любое владычество не считали своим. Ни русское, ни польское, ни турецкое. И поэтому для них было там, например, украсть что-то у государства, утаить от государства, ну, просто доблестью считалось. Это чужое государство. Но когда они создали свое государство, они по инерции полностью разграбили и обокрали свое собственное государство, потому что так и не смогли привыкнуть жить пока что в своем собственном государстве.
Да, это вот последние десятилетия нашей совместной истории являются какой-то просто даже страшной иллюстрацией и страшным парадоксом вплоть до вот этой войны, в которой, в общем-то, фактически с обеих сторон обильно льется русская кровь. Это тоже своего рода маленький апокалипсис. Увы. У нас, к сожалению, эфирное время подошло к своему завершению для данного сюжета. Если Бог даст, мы обязательно продолжим этот разговор. Ну, и вообще о книге Откровения апостола Иоанна Богослова. Вот. А сейчас прошу вас данный сюжет подытожить, пожалуйста.
Ну, и вот здесь, в общем, объясняется, что хитрый человек не может видеть умного. Особенно, когда умный идет, и очевидно, против своей такой какой-то земной коммерческой выгоды. Да? Для них это просто нестерпимо. Поэтому вот эти люди, кто упорствует-то? Как раз те, кто волю Бога не принимают, которые свою волю воплощают на земле. Это можно и к самым продвинутым каббалистам отнести, что они тоже хитрые, а не умные. Там сверх самые хитрые, допустим. И вот они радовались, когда Антихрист победил, то есть они как бы укрепились в мысли, что они правы, что нет никакой истины, что, видишь, Бог, вот наш Антихрист, он самый-самый хитрый, и, ну, они это называют умом, правда, по-своему, хитростью у них ум, а в русском народе говорится «хитрость ум дурака». Вот, они обрадовались, что вот люди проповедовали истину, и победил хитрый Антихрист тех, кто, так сказать, божественную истину проповедовал. Значит, они правы, они правильно строят вот это свое царство земное, и поэтому были очень счастливы. Но когда они встали на ноги, великий страх напал на тех, которые смотрели на них. То есть они поняли, что нет, что Антихрист не спасет их, что истина есть. И тем более, когда они взошли на небо, а небо – это как раз царство истины, и в тот же час произошло великое землетрясение, 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие были объяты страхом, и воздали славу Богу Небесному. То есть они все-таки в конце воздали славу Богу Небесному, потому что это уже их потрясло, они поняли, что они не могут ничего противоставить, и никакой антихрист, никакой дьявол не сможет победить Господа Бога Иисуса Христа.
Да, ну что ж, спасибо за разговор этот очередной о образах и событиях, которые излагаются в книге «Апокалипсис». Продолжим, как я уже сказал, в следующих сюжетах с Божьей помощью. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры и изыскания в области именно христианского миропонимания. Спасибо всем, кто нам помогает. Напоминаю, что помимо эфиров и архивов радио «Благовещение» и радиостанции «Радонеж», наши передачи, файлы соответствующие можно найти на отдельном сайте, посвященном именно «Горизонтам», как отдельной передаче по адресации «Горизонты культуры РФ». А также наличествуют все 300 с лишним передач в системе подкастов Яндекс.Музыки и ВКонтакте Видео. Но кто этими пользуется сервисами, кому это удобно. И храни всех Господь.
Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.